Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привитание! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст и наш сегодняшний гость – экономист Ярослав Романчук. Ярослав, привитание!
Привитание, Юрий, привитание со мной!
Тема нашей сегодняшней гутарки – это транзитная война помеж Белоруссией и Литвой. Литва спынила транзит белорусских калійных угнаенняў праз сваю тэрыторыю, праз Клайпедскі порт. А Беларусь, літаральна вось учора, як абвясціў МЗС, у сваю чаргу спынила чыгуначны транзит праз Беларусь з Літвы пэўных тавараў. Звычайна гэта таксама энергетыка, металы. Давайте паспрабуем, Ярослав, разабраць як бы па пунктах, што называецца, па палічках. Я памятаю свой час Лукашэнка яшчэ да 20-го году казаў, што да ў Літве там траціна бюджэту ствараецца, вот, складаецца з выплат за наш транзит. Пытанне, што Літва губляе ад таго, што яна спынила калійны транзит з Беларусі?
Падлікі былі з пункту гледжання страт адміністрацыі фінансаў Літвы, ад тых людзей, якія займаюцца Клайпедскім портам. Ну і цифры, лічбы, якія называліся, безумоўна, значна меншыя, чым тыя, якія агучваў беларускі бок, недзе там 100 мільёнаў даляраў, бачыў лічбы 150. Ну гэта шмат для асобнага прадпрыемства, можа быць, для Клайпедскага порта, для Клайпедскага мясцовага бюджэту. Але з пункту гледжання таго, што гэта не толькі Літва, а еўрапейскі звяз, то кампенсаваць гэтыя страты для Літвы, для асобнага гэтага прадпрыемства, я думаю, еўрапейцы грошы знойдуць. Вось, і безумоўна, калі памятаем, што было ў 90-х годах, калі таксама Расія прымушала Літву да нейкага іншага паводзіна і радыкальна звялічылі кошты газу і энерганосьбітаў, Літва выцерпела, выстаяла, хоць і холад быў у дзіцячых садочках і установах, але яны прайшлі і сёння маюць даволі канкурэнтаздольную інтэграваную еўрапейскую эканоміку сістэму. Таму так будзе балюча. Гэта, ведаце, як пасля таго, як для Грузіі адцяпалі рынак Расіі з пункту гледжання паставак віна, альбо для палякаў закрылі рынак Расіі мяса і яблык. Ну так было балюча, але праз 3-5 гадоў знайшліся іншыя рынкі, ну і вытворчасць нават павялічылася. Так што сёння, от, когда мы бачым вось гэта такую працяг, яшчэ адну інкарнацыю вайны, вось міграцыйная была, інфармацыйная, дыпламатычная, сёння вось гэта гандлёвая ўжо такая, транзітная, так страты будуць, але гэтыя страты, якія па сутнасці з'яўляюцца стратамі ад канфлікту паміж двумя цывілізацыямі. Адна цывілізацыя гэта еўрапейскі звязі Захад, вось, а другая цивілізація – это авторитарні тоталітарні режими Кремль, Мінськ, і вони знаходяться по одній стороні барикад. І білоруський бок розлічує не тільки на те, що він ось так себе поводить, і будь-сам які ресурси внутрі країни знайдуться, а на те, що це буде сприйнято адекватно російським партнерам, які буде компенсувати ніякі страти і дасть можливість карыстацца расійскай транспартнай, лагістычнай, партовай інфраструктурай.
Ну, вось зараз мы да гэтага пераходзім. Што страціць Беларусь? І ці страціць яна штосьці на агул? Мы ведаем, якая гісторыя адбылася з нафтапрадуктам. Літва ўжо там, ці Літва спыніла, ці Беларусь спыніла, там абодва бакі як бы выказвалі гатоўнасць, што называецца, скарыстацца гандлем як зброяй. Транзіт нафтапрадуктаў праз Клайпеду спыніўся і пайшоў праз расійскія порты, прынамсі праз Услугу. Цікава, што некалькі гадоў таму Москва на гэтым настойвала, ціснула на Лукашэнку, Лукашэнка адбрыківаўся, адпрэхівалася. Ну, а цяпер ён фактычна сам гэта зрабіў. Наколькі я разумею, з калійнымі угнаеннямі сітуацыя складаней. Вот так вот просто, што называецца, на раз, два, три, вот у нас, калі ласка, тэрміналы ёсць, вот з імі, я так разумею, не так просто. Акрамя таго, беларускія нафтапрадукты – это вот столь. у параўнанні, скажем, з потоком нафтапрадуктаў з Росіі, мора. А вот беларускія калійныя ўгнаенні, як не дзіўна, в этом сэнсе как бы моц робіцца слабасцю ці уразлівасцю. Беларускіх нафтапрадуктаў даволі шмат. А у Росіі ёсць свае вытворцы калійных угнаенняў, это Уралкалій, прямы канкурэнт. І в этом сэнсе як бы Уралкалію не вельмі, скажам, прыемна, калі беларускія как бы браты-канкурэнты раптам праз расійскія парты вот што-то будуць, а можа хай яны там самі свой калій ядуць там, а мы будзем прадаваць па больш высокай цане. Вот як это пытанне, в якім стане яно зараз? І ці можа оно вот так хуценька на раз, два, три вырашыцца?
Я думаю, что прозвище, которое очень часто сегодня вспоминает Лукашенко, белорусский урад, это Баумгертен. Никто же не думал, что есть такая прибавка польская, шить его за довоза. Прийди, ты еще до меня прийдешь. Вось. И вот это та ситуация, той расклад, який ніхто не сподівався, тому що, ну, ведаєте, білоруський бок тоді був такий на коні, ми не будемо робити у швейцарському кантоні ЦУК сумісне підприємство, ми не будемо, кожен там буде по собі, тому що тоді це була погроза того, що Урал-Калі буде працювати про Швейцарію, для того, щоб частку прибитку так само білоруського калія туди себе накерувати. Пам'ятаєте, що був ще проєкт, про якого сьогодні ніхто не каже, Славка, але футерили. Так само 2 мільярди доларів, які так само так чітенько сядіть і думають, блин, добре, коли білоруська, але не має можливості вивезти вгноєння своє. То, що я буду робити, я так само тоді. Так що, видаєте,
Ярослав, я вас перепиню. Видаєте, прозвище Баумгертнер, може бути, в Білорусі і забили. А от прозвище Мазепін, я думаю, що добре пам'ятають і відають.
Так, 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 так. І я к тому, що сьогодні, ось, коли ми бачимо, кажемо про нафтову інфраструктуру, нафтопереробку і транзит, так, маєш рацію, що є інфраструктура, є можливість і білоруські туди нафтопродукти там переваліти, але також, коли з'явилася інфраструктура порту, інфраструктура железної дороги, інфраструктура цистерн, вагона, это ж інвестиційний план, до якого треба було підрихтуватися. Бо нам все 3-5 років. Коли це ти не робив у 2015 році, то раптом знайти такі можливості там, на 10, навіть на 8 мільйонів тонн немагчимо просто.
Ярослав, я ще раз перепиню. Але з нафтопродуктами ж це хутенько отрималося?
Ні.
Ні, чекай.
З нафтопродуктами була готова інфраструктура, яку промісував російський урад російської нафтової компанії, і вони просто, як кажуть, догружали білоруськими нафтопродуктами свій бізнес, який вже був. А друга справа, коли, наприклад, сьогодні ми маємо готову ніяку інфраструктуру, сьогодні попит, логістика сьогодні з'являється таким найвузейшим, найбільш небезпечним у ланцюжках доставок товара по всім світі. І тут з'являється білоруський бок. Білоруська, але каже, слухайте, хлопці, дайте мені можливість про ваші порти, вашу інфраструктуру продавати там 80 мільйонів тонн угноєння. Це ж не можливо. І тут Мазепін йде до Путіна, йде до голови РЖД і каже, слухайте, ми ж наш витворці. І ми давайте узгодним з білоруськими нашими сябрами. Кольки і кого будемо ми пропускати про територію Росії. І тут розклад може бути усім абсолютно асиметричний. Наприклад, для того, щоб це зробити, і Кремль, і Уралкалі запотребують, наприклад, там який удел у Білоруська. Або створення якоїсь компанії, яка буде координувати. Але, безумовно, козирні карти Джокера в цій кулі буде мати російський бок. Так само російська чигунка скаже, ну, слухайте, так, це ми не можемо знайти, але, наприклад, коли ви дасте нам 25-30% білоруської чигунки, ну, тоді ми спробуємо, і ми будемо легше кооперуватися. Це шанс, який сьогодні з'являється і вплив у руки Кремля і Росії, для того, щоб просто через ці схеми поглинуть стратегічної компанії Білорусі. Як це буде відбуватися? Тому що ми бачимо, російський бок не отримав ще прапанов з беларускага боку Лукашенко і беларускі ўрад думаюць, што гэта так само рассасецца, але нават пасля падпісання 28 гэтых мапаў нічога не зменіцца, таму што гэта канкрэтны бізнес і праз гэты інструмент можна рабіць тое, што раней было немагчыма. Можна зрабіць сумеснае прадпрыемства, можна зрабіць сумесныя пракладкі, у якіх менавіта расійскі бок і беларускія чыноўнікі, якія будуць больш лаяльныя да Крамля, да расійскіх гаспадароў, рабіць бізнес. І гэта тое, што стварае вакол Лукашэнка яшчэ большае кола уплыву Крамля.
Ярослав, але тэарэтычна не выключаны, магчыма Лукашэнка на гэта і разлічвае, што Пуцін, скажам, у размове з тым жа кіраўніком Уралкалі Мазепіна, Мазепіным скажа, слухай, не твоего ума справа, великая политика, Беларусь наш великий союзник, меньших нема. Вот. И тому, как бы, раби, что я сказал, давай все махчимости, не треба никаких консорциумов, ничего. Мы повинны допомогчи, подставить плечо, бачишь, як душат, так сказать, вороги, НАТО, все иншее. Беларусь, так что раби, не думай про гроши, а думай про Россию. Можно так сказать?
Не может, потому что Мазепин – это не тот человек, который мае статус Сечина, мае статус Нарышкина, мае статус тех людей, с которыми Путин собрал еще в ПКТ «Возер». Это просто бизнес, так, и он великий с пункту гледжания самого Мазепина рынка угноения, але это не то, не тое как бы фамильное серебро, якое мае на увазе Путин. Тем более, что будем иметь на увазе, что Путин уже отримал и отрымливает еще максимальность присутности в Беларуси там войсков, присутности военно-геополитичной справы. Это уже российский, не то российский Кремль. Поступово и они сдаются. И, например, такая ситуация по воде Литвы, як не парадоксально, смушает Лукашенко, як кажуть, он казав, повсти Украину на коленях і просить того, що він не робив апошні 20 років. І тут якого вистя нема. В Україну він не прийде з такої пропанови, та, тим більше після ось цього початку скандалу. Тому буде некі асиметричні погрози, некі там братця не ведом чим, але одинний вихід, який є сьогодні в Білорусі, це так само у середньому терміновій перспективі погроза нашої незалежності, страта альбо ринків збиту для камінних угнаєнняў, альбо страта ось менавіта тих підприємств, які там уходять у топ-10 нашої країни, на які, по сутності, сьогодні є основана наша господарка.
Ярослав, ну от так само новина апошніх дзён, це нібито некий елізарний контракт, який все покриває, як ти казав, як бикавцов, Індія. Індія буде купляти білоруські колійні угноєння, і якби буде щастя, і можна забити там те, що от литовського транзиту більше нема. Які шанси на реалізацію? Да, і причому там розмови, що кшталту вони будуть нам рупіями платити, які не треба. Доляри, тому це якби психот від доляра. А яка там логістика? Це що, чыгункай праз Расію везці? Ні, я просто не ведаю. Ці все роўна как-то праз море, ну это, в принципе, далековато.
Памятаеце, калі у нас быў у беларускай улады быў бізнес у Венесуэлі. Калі так само казалі, вось на пірогах будзем перавадзіць, там жартавалі мы тады. Бо сёння так само
я ўж на ўсё і тое тады ж дарэчы перевезлі на колькі.
Ну, і той, таму што Азербайджан быў, Іран быў, гэта зусімне венесуэльская нафта была. І гэты праект быў забыты, таму што мы не ведаем, колькі там грошай беларускі бок такі згубіў альбо зарабіў. Але тут ж так само індыйцы ж не на сланах будуць угнаенне перавазіць. Такіх сланоў столькі няма.
Ну, это прыгожа, чаму?
Для сланоў так само патрэба і пашпарты, і транзит праз Расію. Таму індыйцы альбо не ведаюць, што Беларусь – это не краіна, якая не мае граніцаў ані з Китаем, ані там, з іншымі краінамі Азіі. Ось нехто сказав, што ми купім мільйон, але, а ви довезіть. І куди? Індийцы же не будуть забирати. Ведаєш, там різні воронки гандлі є ФОП, ось, коли там забираєш на підприємстві у Білорусі. А там треба, щоб ти достав до порту, там був, або там до некого там порту в Індії. А доставити в Індію, або в Китай, в Бразилію немагчимо. Тому там, тим більше мільйон тонн, це не те, що робить велику справу. Добре, що цей контракт може бути, але ось і канадці вже казали, Калій, інші витворці угнаєння сказали, що, ну, слухайте, як що, то ми готові повелічити продукцію на 20-25%, щоб закрити попит на світовому ринку. Так що, чим більше, дольше буде Лукашенко сподіватися, що ніким чином усе це розсосеться, тим худше буде губляти світовий ринок білоруської.
Ну, а зараз давайте перейдемо до партнерів, до другого боку. Якби фронту, це у першу чергу Литва і Польща. От те, що Литві, поки Литві, там поглядимо, що далі буде, перекрили фактично транзит праз Білорусь, важних товарних груп. Які це страти і чи є логістика, доволі ефективна логістика, якби обходу Білорусі?
Литовцы могут користаться шляхами, коли это говорка идти про Россию, Латвия, Эстония. И они могут користаться фигуркой про Польшу, но снова, коли говорка идти про некие шматы грузов, то это так само ну, обмежеванные мощности фигурки Польши и Латвии не позволяют худко вырешить это питание.
Ну вот белорусский МЗС, я, как сказать, за что... Називається «За що купив, за двоє продаю». Там господар Глаз, значить, сказав, що от цей транзит, литовський транзит про Білорусь, що це каля мільярда доларів. І це там, здається, півтори мільйони тонн грузів. Ну, я не великий спеціаліст, але це немало. Це не 5 копійок.
Це ж не той ситуації, як в Білорусь калі. Тут ми можемо подлічити те, що називається bottleneck, це ось таке в узкое место, которое нелегко перескочить. А тут Максима договорит, домовится, и литовцы мы не ведем, какие там ангоры домора, какие географии это поставят. То и так, я думаю, что некую частку транзиту грузов, они литовцы сгубят, это видовочно. Але тут литовцы снова могут различать на компенсацию сбоку европейского связи. Потому что это не борьба, не транзитная война помежду Литвой и Беларусью. Это европейский звяз из Беларуси. А тут, когда есть траты, недовольство их можно показать. Где компенсацию могут отремливать и Латинский порт, могут отремливать и литовская чарунка, и все те предприятия, которые не отримают выручку в 2022 году. Тому, когда соседи, там, и скандинавские страны, и Латвия, и Польша, они зрозумеют, что это надолго, тогда я думаю, что могут быть початы некие там инфраструктурные проекты, будовництва вот, чыгуночных шляхов, как бы они не трапляли в Беларусь. Это может быть именно в контексте такого нового геополитического утворения Польша, Британия, Украина, можно когда-то долучиться, кроме Балтии, это может быть не только вот такие геополитичные военные союзы, так самые гандневые. Вот ЭФТА есть, видите, Британия вышла, она шукает свою роль. Тут и так само может быть некая новая конфигурация, в которую будуется Литва и Польша, и будует Украину, и она будет к этому перестаться. Вот тут, бачим, и Турции доходит до этого. Так что я думаю, что шмат чего интересного бачим в ближайшие годы. И, наверное, развитие белорусского боку, что это там гипотетично страты миллиарда прибудут, и до чего, до кого почать разговор на конт калийных угнаений с Беларуси, я думаю, на это он не имеет возможности различаться.
Ну, а вот, и снова же по пунктам. Вы сказали, что у Беларуси вот, для того, как перенакировать транзит, например, на российские порты, ну, просто вот питание логистики. Ах, есть чыгунка, есть махчимости, это все вести, додатковое махчимости. То же самое питание. А у Польши, умовно кажучи, есть махчимости дать Литве, скажем, вагоны, час на провоз, как это проверить? Почему? Худко, вот сегодня. С 7-го вступают белорусские контрсанкции. Литва может от Польши почуть, да, коли ласково, браты, так сказать, вот вам вагоны, вот вам час, вот коли ласково, везите и забудьте
про бедность. На рынку На рынку няма таких магчымасцяў ні ў адной краіне, каб вось можна было раптам там нават на паўмільёна тонн грузаў і чыгунку табе, і вагоны табе, і партовая інфраструктура. Такога не бывае. Таму, безумоўна, будзе гэтыя вузкія месцы. Мы бачылі да 21 годзе, калі амерыканскія порты былі ўсе забітыя тавары, еўрапейскія порты былі забітыя тавары, менавіта таго, што не справлялася інфраструктура. Таму я думаю, што там некія страты будуць, але якія яны па велічыні, і ці мае магчымасць атрымаць кампенсацыі, вось гэта другія пытанні. Так, гэта вайна, яна без стратаў не можа быць. Таму і літоўскі бок, і літоўскія кампаніі, літоўская чыгунка, і літоўскія порты, яны будуць у дрэнным стане, без выручкі. Але зноў яны могуць, я ж навіть думаю, што літоўскі ўрад звернецца да Брюсэлю, да сваіх партнераў і скажа, хлопцы, вось такая ситуация. Наши все меры совместно привели до того, что у нас тут банкротство. И альбо там чашки сам. И навод, когда это будет там экономика по ходе в минус, то и так, нагадаю, что у Литвы на душу населения не 18 тысяч соляров. Ну, а это нам там в три раза больше в Беларуси. Так что это не приведет до того, что Литва там, как думают белорусские генералы, на приползе до Убенск для того, как обновить транзит грузов про литовские порты.
Я вот прочитал, и вы зараз так само подтвердили, вельми цікавую бы траекторию про Латвию. Ну, я так разумею, что Латвия прямые, так сказать, прямых выходов ну, только про море. Сказать про Латвию – это сказать про Россию. Так. То есть про Латвию, далее Россия. А на початку размовы вы сказали, ну, оно зразумело, что вот это как бы война, как вы сказали, война цивилизации, война с Белоруссией и Россией, а Россия погодится.
Вот. Россия,
то
это...
есть для российцев уже видовочно, что вот то, что Беларусь перекрыла литовский транзит, это вот как бы таки двубой. А коли Россия открыет как бы свой коридор, это она как бы своему союзнику как бы нож в спину совывает. И она и ее это нормально, да?
Россия это шмат интересно. Когда мы сделаем расклад, то Россия это там целый пучок, букет этих интересов, и они супротивлены один одному. Вы знаете, есть серьезные речи, на которые Кремль никогда не ходит, они связаны с гандлем зброї, там, з некими з нафта, нафтопродуктами. А є речі, які є транзити, на там заробляють некі порти, інфраструктури, люди.
То есть я вас перепиню. Это такі білоруські креветки на отворот.
Ось. І вони йдуть, і це знову. Коли ми казали білоруські креветки, ви розуміли, що гроші, логістичний потенціал і усе це з'являється часткою плану менавіта російських контрабандистів і силовиків, і кришовиків, а не білоруських, тому що це не білоруський розмах.
Ну, тим не менш, тоді, от як би, ну, формально, да, Білорусь як би порушала разом з Заходом російську санкційну політику. Тобто зараз...
Так само предполагаю.
То есть, зараз вы говорите, что российцы фактично зробят то же самое относно белорусов. Белорусы перекрыли мяжу, а российцы скажут литовцам «кали ласка».
А то, что... скажут, да, и азербайджанцы, и казахи, вся Азия. Потому что, видишь, есть одна речь, которую треба иметь на увазе, когда ты кажешь про санкции. Интернационализация контрабандистов и шары схематозников. Давным-давно и белорусы, и российцы, и казахи, и украинцы, и европейцы так само. Видите, когда они за 20 годов не смогли просто нейтрализовать контрабанду только одного товара, это сигареты, табачные выробы, то тут, когда шмат грузов и шмат потоков, сегодня, ненавито эти шерые схемы контрабандиста, так само те люди, которые крышуют, они на коне. И николи России не было краина, у якой там закон и все. Коли закон есть, это закон для там, Москва, Санкт-Петербург, некие города, и то не для всех. А пошли, вот, можно робить, как хочет. Тому треба добро разуметь, что николи еще вот такие забороны. Это же Немеччина, Франция, Британія, які там ось закон ёсць, на паперці написано і ўсё. А тут это больная, как больная американка. Кожен робить, що хоче. І тому я не думаю, що ось страти будуть такими, як каже білоруський бок, буде домовлятися по тим принципам, на таких, які сьогодні існують. Але стратегічно, коли європейський зв'яз бачить, що це надовго, тоді, я думаю, будуть почнеться інфраструктурні проєкти будівництва ніяких там шляхов інфраструктурних уже у обіход Білорусі. І тоді стратегічно, як ми можемо втратити ринки для білоруськалія, як ми, наприклад, так само вже свої нафтоперепрацовчі комбінати поставили у залежність від Росії, так ми можемо втратити інфраструктурний потенціал. Тому що, коли, наприклад, уявити собі, що там буде ніякі там подліга і перемови, і вибори, і яка скінчиться дуже третій год цього протистояння цієї війни супроти свого народу, і буде у нас ніяка нормалізація, то інвестиційні проєкти вокруг Білорусі застануться, і нам треба буде угризатися по новій у європейський ринок, сусідній ринок, як переодолити наступство.
Як той казав, рибка задом не плює.
Так, абсолютно. Коли я не рад.
І останнє моє питання, воно до нескольких позицій, які ви сказали. Тобто ви на початку сказали, що, значить, Литва згубить, значить, від того, що вона втратила транзит, а єврозв'язаність компенсує, да, Литва згубить від того, що вона згубила білоруський транзит, і єврозв'язаність її компенсує. Чи так це? Бо, глядіться, Еврозв'яз, правда, ввел санкції відносно Білорусі. І ввел санкції на імпорт калійних угноєнь. Але вот це рішення Литви не пускати білоруські калійні угноєння у Клайпеду, це, я не спеціаліст, це не зусім виконання цього рішення. Беларусь, апріорі кажучи, про Клайпеду може вести там. Не ведаю, в Индию, в Индонезию. То есть это суверенное решение Литвы. Литва, как суверенная держава, а не как чалец Евразвязу. Тому, что Лукашенко там кепский, неважно. Вот она это сделала. И она теперь в определенном смысле огребать наступствы своего суверенного решения. Я выкладываю свою интерпретацию, мовчимую. І вона супадає з офіційної ось. Але я не пам'ятаю, як в пакеті санкцій було написано чорним по білому на всіх мовах Євразв'язу, що Литва у виконанні цих санкцій повинна перекрити транзит. По-моєму, там такого не було. І в цій ситуації Євразв'яз може сказати, ребята, up to you, це ваші проблеми. Ви їх себе створили, ви вирішили устроїти транзитну війну з Білоруссю. До речі, ви ж пам'ятаєте ситуацію, вона, звісно, така крихочку своєособлива, тут є моменти правооборонні, як Євразв'яз відказав на будівництво муру, стіни в Литві і в Польщі. Ребята, ми це не фінансуємо. Ви, кліласка, будуйте, а ми цього не будемо. Я розумію, що це приклад зовсім іншої сфери, але та схема, про яку ви сказали, що кшталту Литва щось і робить, Литва на гэтым губляє, і Євразв'яз, так сказати, там, скільки вам грошей треба? Калі ласка, ми зараз випишемо. Это не факт, що вони так зроблять. Чи ви лічите, що зроблять? Коли ви лічите так, то чому? Потлумачите.
Глядіться, інтерпретації можуть бути різними. Так? Інтерпретації, наприклад, на кон того, що це виключно внутрішня справа Литви. І вона має так само має там яку справу на життя, але з пункту гледження логіки того, що є санкції і нема контактів з тими товарами, які є там у санкційному списі, це і позиція Сполучених Штатів, це позиція і Брюсселю, і Німеччини, і так само дипломати казали, коли пам'ятаєш, у снежні почалися санкції, і ще вагони пішли. І тоді тиск був на литовську чигунку, а чому вона так робила, чому там вагони, що вони там роблять, коли санкції вже почали уступити у силу. Так що тут я не думаю, що це була позиція виключно Литви без узгоднення її з Брюсселем, з Євразв'язом. І так само у гэтым адным пакеце былі разлікі таго, што можа страціць. І Літва так, можа набурена, можа, як і Польша, будаваць за свае. Але знову шмат у еўрапейскім звязі праграм, якія можа карыстацца Літва для таго, каб кампенсаваць гэтыя страты. Я не думаю, што будуць кампенсаваны ў 22-м годзе. Але ёсць гэтая праграма і развіцця інфраструктуры, і развіцця там інфраструктуры гэтых шляхаў логістычных. І ўсё гэта можа быць завязана на пытанне бяспекі ўсходняй граніцы Еўразвязу. І Літва, у гэтым сэнсе і Польша з'яўляецца менавіта краінамі, якія суседнічаюць з таталітарнымі агрэсійнымі блокам АБСЕ. І тут гэта таксама той чыннік, які могуць выкарыстоўваць літоўцы палякі для таго, каб інакш паводзіць сябе у бюджэтнай палітыцы самога Еўразвязу. Тому там выбить для себе там миллиард доляров вось, на некую справу, связанную с переориентацией инфраструктурных и логистичных ланцюжков, не такая уж и не решательная справа. Ты можешь, можно тут подключить и шмат приватных интересов. И не будем, будем памятать, что, например, питание о признании Тайваню, и тайваньские бизнесмены, и так само, например, тайваньские компании по проводникам, так само могут поудельничать в этом. И тогда белорусские, литовские порты, литовские промысловость могут отримать некое новое житие, потому что они сделали инший выбор на кошт тех краин, тех компаний, которые имеют и технологии, и гроши. Знову, когда видите, как на початку 90-х годов думать о том, как распленовать рынковую экономику. Это немагчыма. А литовцы и поляки вельми добра разумеют, что коли они будут рухаться менавіта этим шляхом, шансы, магчимости завесить на себе и гроши, и технологии, и сделать радикально еще на цушки сбыту, они повеличиваются. Поляки никогда не думали, что будут продавать сыры, там, мясо, умеры, яблоки по всей Европе, по самому свету. Але это сегодня рэчаіснасць, потому что эти товары их просто выкинули из России. И не пускают. Они вынуждены были в иншых местах шукать. Грузины с вином так само это сделали. Так что готовые войны в этом контексте, они больше стимулируют некую креативность. Ну, они повели поглядеть от этого, неким чином сбанкрутовали польские фермеры. Нет, литовский экспорт, он, по сути, уже ронялся в абсолютных цифрах до экспорта Беларуси, великая краина. И это снова кажется про то, что стратегично Литва находится значительно больше лепшим шляху до добробыту, до новой места у ланцужках суседного гандлю, чем Беларусь, когда она везде поймут, альбо миграционную, информационную, гуманитарную, гандлевую, за всем светом сподивившись на то, что Россия ей хочет.
Ясно. Добро. Дякую, великий Ярослав. А нашим глядачам я нагадаю, што за тым, як будуць развівацца падзеі ў гэтым транзітным канфлікце і ў іншых сферах, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і ў Телеграме «Свабоды». Дзякую, всяго найлепшага.
Дзякую, всяго добра.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
На войне с COVID-19. Подкаст доктора Владимира Мартова.
Глава 9. Вошли в работу. Все-таки панику среди медперсонала удалось погасить. Конечно, было страшно, но ко всему привыкаешь. Во-вторых, значительно улучшилась ситуация с защитными костюмами и масками-респираторами. В-третьих, большую положительную роль сыграла доплата за работу в красной зоне с ковидными пациентами. 16 апреля указом президента номер 131 были введены доплаты за работу с особо опасными инфекциями. Деньги были приличные, зарплата повысилась чуть ли не вдвое. Опасность опасностью, но уже в защите и не бесплатно.
З вами журналістка «Свабоды» Ганна Соус, і вы слухаеце падкаст доктара Мартава. Тагачасны міністр аховы здароўя Владзімір Каранік 17 красавіка расказаў пра даплаты.
Мы живем в не очень безопасном мире, и пандемии либо какие-то инфекционные процессы возникают здесь регулярно, и медицинские работники в этом случае всегда являются на передовой борьбы. Это не разовая какая-то акция, а постоянная мера материального стимулирования всех медицинских работников и иных работников, это и водители, и привлеченные силы. Суммы доплат там существенные, и это еще раз будет показатель того, что руководство страны понимает, в каких условиях работает наш персонал, и ценит, и с благодарностью принимает эту работу.
За працу з коронавірусными хворими доплачивали от 300 до 4 тысяч рублей. У залежності от места працы, посады и адукации.
Сначала я выставлял дежурство для врачей по грязному корпусу по 12 часов, но это оказалось слишком тяжело. Мы ходили тогда в красной зоне полностью экипированными, маски и респираторы вообще не снимали. В палатах, где лежали пациенты, все дышало опасностью. Температура в палатах была под 38, от пациентов, как от печки, жаром так и пышет. Даже выйдя в коридор, становилось прохладнее. В мае, когда на улице потеплело, в СИЗах стало совсем не весело, мы стали быстро перегреваться. Уже с понедельника 6 апреля врачи реанимации пришли на работу по 8 часов. График составить удавалось максимум на 3 дня. Постоянно что-то менялось, коллеги выпадали из строя по различным причинам, болели. Из работавших тогда в грязном корпусе врачей не заболел никто. Но вот извне заразу некоторые успевали подхватить. Особенно удалась пасхальная неделя. Сразу 3 воцерковленных коллеги-реаниматологи легли в наш корпус с пневмониями. Мы забывали поесть, в туалет не хотелось. Хотя в терк-корпусе для персонала был организован чистый клуб-холл. Волонтеры обеспечили бесплатные обеды. Помнится, Эридан, Торвальд, но не только. Бесплатным обедом особенно радовали санитарки. Все возрастные. Им тяжело давались хождения в СИЗах. Домой они приходили чуть живые, готовить было некогда. А тут такое подспорье. Я работал врачом 30 лет. Из них 20 лет в Витебской городской клинической больнице скорой медицинской помощи. Но я не помню, чтобы за короткий срок через мои руки прошло такое большое количество медработников, знакомых и знакомых знакомых. Половина работников станции скорой помощи, половина санстанции, коллеги моей собственной больницы, однокурсники и их близкие, болели семьями. Отец однокурсника выжил, мать умерла. Мать однокурсницы выжила, отец умер.
Семнадцатого красавіка тагачаснага міністра аховы здароўя Владзіміра Караніка на прэсавай канферэнцыі папрасілі агучыць, колькі медыкаў захварэлі на каранавірус.
По всем возможным цифрам озвучить пока не могу, потому что мы собирали, я уже говорил на брифинге о том, что это было 419, это была цифра на вчерашний день. Сейчас проводится еще анализ на вчерашнее утро, по последним данным, это первое. А по летальным условиям среди медицинских работников, я имею в виду среди врачей в Минске и медсестер, тоже случаев не выявлено. То, что касалось по Витебской области, я же говорю, что там еще проводится расследование, поэтому окончательного диагноза нет, но все эти случаи знаем, они у нас на контроле. А в случае по скорой помощи, я говорю, что это еще все-таки вторжение в медицинской тайне. Есть медицинская тайна, но предварительные данные этой ситуации не связаны.
Не связано с коронавирусной
инфекцией. Больше, к сожалению, без согласия родственников и рассказать не могу. Но по нашим данным это не связано.
Таким чином, поводле официальной информации, на 16 красавика у Беларуси не меньше за 419 медиков были инфикованы коронавирусом. 90 из них – супрацовники худкой допомоги.
16 апреля у нас умерла медсестра отделения микрохирургии глаза областной больницы. Снаряд попал совсем в столовой район, она не работала с ковидными пациентами. Но было понятно, что медработников, и не только, и социальных работников, нужно защищать всех, потому что они работают с людьми. Потом умерла медсестра нашего хирургического отделения. Вскоре умер отец нашего экономиста. Их обоих переводили к нам из других стационаров, из первой городской больницы, и им уже к тому времени было совсем плохо. Можно ли было им помочь, попадя не сразу к нам, сказать сложно. Сценарии были непредсказуемы. Но мне, по крайней мере, было бы понятно, можно ли было им помочь. Женя – заведующий приемным отделением. На него навесили огромный фронт работы на 2 приемника – для ковидных пациентов и для неинфекционных. Он смог решить все вопросы по нашему взаимодействию мы решали без проволочек. Я хорошо помню, как он заболел. Я пришел к нему по делу, а он, сняв маску, в противочумном костюме, кричал на своих сотрудников. Кричал, конечно, по делу, опять потеряли пациентов, никого найти невозможно, справочные телефоны не работают, данные по поступившим за смену разнятся на каждом уровне, собрать их в кучу не получается, И все же Женя в крике, это было очень на него не похоже. Я увидел, что он уже болен. Женя пересидел болезнь дома. Только один раз, он рассказывал, стал задыхаться и подошел подышать к форточке. Через 2 недели он вернулся в строй. Много позже очередная Минская комиссия приехала нас полоскать и надавала ему замечания, после которых он впал в ступор. Пусть мы справились, но не так, не по правилам, неправильно оформляли документацию, да и вообще.
У Беларуси выбрали правильную тактику борьбы с коронавирусом. Про это заявил 19 красавика Александр Лукашенко под час наведывания на Великдень храма в Смолявицком районе.
Я часто говорю, что в этом коронапсихозе есть много того и положительного, что мы оставим себе на будущее. Мы забываем о том, что, выходя куда-то, что-то, надо руки с мылом хорошо помыть. Надо жить в гармонии с природой. Надо с любовью относиться к ближнему. Мы же это забыли. Все зависит от нас с вами. Я вам обещаю, что наша власть, она кому-то нравится, не нравится, но она сделает все для того, чтобы вы были защищены.
Ни сам Лукашенко, ни люди у церкви не были в масках.
Глава 10. Конвейер смерти и тропинка жизни. По опыту посещения Первой городской больницы мы организовали регулярные обходы всего корпуса силами отдельного реаниматолога. На мой взгляд, это спасло немало пациентов. Пока терапевты и специалисты, которые были даны им в помощь, у нас в СМП это были гинекологи, лор-врачи, в других больницах терапевтами работали проктологи, кожевенерологи, урологи. Пока эти специалисты ориентировались, что важно и что не важно при пандемии, мы уже выбирали тех, кому была необходима срочная кислородная поддержка. Дело было не только в кислороде. Вызов реаниматолога в общую палату к задыхающемуся пациенту, перевод его в реанимацию, интубация трахеи и ИВЛ, ящик. В Минске обычно говорили «чехол». На освободившееся место перевод следующего задыхающегося пациента, интубация трахеи, ИВЛ и снова ящик. Так реанимация быстро превращается в конвейер смерти. Это происходит в том случае, если не удается обеспечить индивидуализацию лечения, во-первых, и если отсутствует работа врача-реаниматолога вне отделения интенсивной терапии и реанимации, во-вторых. Мы нащупали другой алгоритм работы. Работа реаниматолога вне отделения реанимации с пациентами высокого риска неблагоприятного исхода, это помимо работы с ними врачей-реаниматологов, включало обучение правильному поведению, то, что я уже говорил, на Эвересте не делают зарядку, а экономят силы и кислород. Оценку достаточной гидратации. В более тяжелых случаях запрет нахождения в туалет. Утка и судно у кровати. А это работа с младшим медперсоналом, санитарками общих отделений, которые к этому вначале были непривычны. Запрет пациенту даже присаживаться покушать. Это все помимо подачи кислорода через носовые катетеры или лицевую маску. И перевод в отделение реанимации, если этих мер не доставало. Получалась такая тропинка к жизни, где тоже хватало неудач и неблагоприятных исходов. Но они редко были неожиданны. Сколько пациентов провели неделю 2-3 на животе, с кислородом в носу, с уткой, с дном под кроватью, с капельницей вместо еды и выжили. Среди них были мои знакомые и близкие друзья. На них я видел эффективность или неэффективность наших подходов. Лекарственной терапии самой коронавирусной инфекции в первую волну не было. Неинвазивную искусственную вентиляцию легких мы тогда еще не освоили. Поэтому на первое место стало правильное поведение и помощь врача-реаниматолога. Помогали уверенный бодрый голос, оптимизм. Пессимисты и паникеры выживали хуже.
Тады ж Министерство аховы здоровья распрацавала рекомендации, як хаваць памерлых ад коронавірусу. Згодна з імі, перад выдачай цела памерлага мусілі прадезінфікаваць. На цырымоніі развітання рекомендавалі абмежавацца толькі самымі блізкімі сваякамі. Дакранацца да цела і цалаваць яго нельга. Падчас развітання і пахавання захоўваць дыстанцыю не менш за 1 метр ад памерлага. Тым, хто непасрэдна ўдзельнічае ў пахаванні, напрыклад, апускае труну ў магілу, варта надзяваць маскі і пальчаткі, мыць рукі з мылам і вадой пасля зняцця пальчатак, калі пахаванне завершана.
Самое дорогое в борьбе с коронавирусом было внимание специалистов, врачей-интенсивистов, тех, кто понимает, что такое гипоксия, то есть кислородное голодание, что такое обезвоживание, в чем риск чрезмерной траты кислорода. Даже не все реаниматологи понимали, что было важно для выживания. Что же говорить о смежниках? Формальные диагнозы пневмонии и двусторонняя полисегментарная пневмония вводили в заблуждение. Тем более, что в роли пульмонологов вынуждены выступать совсем разные специалисты. вплоть до физиотерапевтов. Именно тогда я записал на своем канале в YouTube сообщение «Это не пневмония и это не респираторный дистресс-синдром», опубликовано 13 мая. Неправильные термины заставляли принимать неправильные решения, а совершенно новая болезнь требовала совсем других подходов. Требовалось думать, постоянно переосмысливать свой опыт. Работа же по формальным признакам и по протоколу вела в тупик. Нельзя было все двусторонние полисегментарные пневмонии положить в реанимацию. Данные компьютерной томографии и показатели анализов не были критериями тяжести. Появился большой зазор между рентгенологической или КТ-картиной в легких и состоянием пациента. Правильно распределить силы, правильно отбирать пациентов для реанимации было нетривиальной задачей. Главным единственным критерием правильной лечебной тактики было выживание. Сколько сейчас выплеснуто негативных мнений по поводу лечения в больницах и амбулаторно? Я отношусь к этому снисходительно. Меня даже не положили с двусторонней полисегментарной пневмонией в больницу. Это говорят выжившие. Они молодцы. Они победили.
Доктор Мартаў на вайне з COVID-19. У наступным выпуску. Як адбывалася сарціроўка пацыентаў паводле цяжкасці хваробы? Удзел у онлайн-канферэнцыі рэаніматолагаў. Далі каманду не разважаць. Выжылых пасля апаратаў штучнай вентыляцыі лёгкіх было няшмат, але яны былі.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, ці сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомае арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартосік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць, любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас, як нявесты, дзеўкі і жонкі любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае. Скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі-шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымолях Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». Ляймаден – гэта вучэнне, навукі. Нямала словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень, кузвушніца – гэта завушніца, або ў канцы асновы – боб, бублей, ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалягізацыі. Шымскі мякрэс – гэта «харошы чалавек». Хаўбы – грошы, мосень – кот, конь – волат, а злодзей чамусьці – кастусь.
Але немало словаў лемезня можна вывести з іншых моваў. Шмат грэцызмаў. Малако – гальмо. Параўнайма грэцкае – гала. Малако, адкуль сучасныя тэрміны галактоза, малочны цукар, ну альбо галактыка, малочны шлях. Малы – мікры. Соль – галось. А ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі. Адкуль гэтыя словы ў дрыбіня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну, а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І нямала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка. Успомнім грэцкае хірамантыя ў дрыбіне, а ў Семежаве фірка. Царква хлюса ў дрыбіне і клюса ў Семежаве, яўна ад грэцкага эклесія. Дрыбін адслучаны далекавата, а значыць у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адверніцкім спосабам, толькі калі ў дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноб, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок – маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, 10 – дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання – 5 – танджа, цыганская ўсходнееўрапейская – панж, 8 – ахтынер, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль запазычанняў – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семежаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму, толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў. Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу абмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць і дзе не было справядлівасці. У астрог шмат дарог. Да строгу латво знойдзеш дарогу, а да строгу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад цюрмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу, цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас – сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў – Дубоўка, Еніюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы – Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках при розных уладах сядзелі Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас неганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкль вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той ночный звонок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, так нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слово «воронок». Але вернемся до гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расейскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лягерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю ў фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў Расейскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камеры ў турме, абротнік, гэта канакрад ад беларускага слова «аброць», канаць у значэнні «знікаць або ўцякаць», канай адсюда, куток, малява, это вядома адмаляваць, шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове, цвік са сваім значэннем, мастак, спрытны шулер, кішэня, тарбахват, газ, это ў значэнні газа, керасін, халява, жыхтаріць у значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар, зашквар стасуецца да беларускай скваркі. Слова «халтура» у значэнні «пабочны ці незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе «размоўнага» з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які расцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот», «плач», а па-літоўску «сварка». І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў «хевра» у значэнні «кампанія», «бэбахі» – каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках это «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – пусты кіпень, «хавырка» – «схованка» – з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове – фраер, фаршмак, вядомая страва селяца, а ў крымінальным арго – недасведчаны злодзей або зняслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкіна-Вайцюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівае. І здалёку ўзіраецца бацька стары, а ў турэмным двары салавей не спявае, не цвітуць незабудкі на турэмным двары.
Як бачым, тут няма жаргонных і аргатычных словаў. Бураўкінавы вершы проста паэтычныя, скіраваныя на эстэтычную падтрымку чалавека ў бядзе. Дый апавёў я пра беларускія рэсурсы крымінальнага арго, каб паказаць, наколькі нечаканымі былі шляхі беларускага слова, непарыўна, на жаль, звязаныя з лёсамі самых беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг.